Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. Думаю, уже нашим постоянным слушателям хорошо знакомого. Игумен Филарет Пряшников, настоятель Никольского Староладожского мужского монастыря. Здравствуйте, добрый вечер. Рады, что вы к нам снова пришли.
Добрый вечер.
Мы сегодня, у нас такая тема, она, с одной стороны, достаточно конкретная, но с другой, тут есть о чем поговорить, и мы не раз обращались в эту сторону. Мы поговорим о том, что человека ведет в монастырь, вообще, что такое монашеская жизнь, как устроена жизнь обители, потому что многие наших слушателей, знаете, так, кто в городе проезжает какие-то монастыри, у всех есть представление о том, что в монастыре что-то происходит, какая-то таинственная жизнь. А для многих людей точно так же, как, знаете, для многих людей сложно войти в церковь, потому что это непонятный мир, переступить через порог, а там дальше какая-то неизвестность. Я уже, мне кажется, приводил как-то этот пример. Вот с церковью-то всегда было проще, ну, просто по опыту, а я очень долго, ну как вот, не имел никакого отношения к банкам, да, и для меня зайти в отделение банка — это зайти в другой мир, в котором какие-то правила, распорядок, я не знал, как там что должно происходить, но вот когда повсеместно стали карточки вводить пластиковые и зарплату на них стали начислять, соответственно, мне пришлось заходить в разные банки, с которыми там те организации, где я работал, сотрудничали, и выяснилось, что ничего страшного в них нет. Для многих людей вот церковь — это такое место, а уж монастырь и подавно, и поэтому столько всяких легенд, домыслов, баек относительно монастырской жизни, с одной стороны, с другой стороны, многие смотрели какие-то фильмы про монастыри, когда-то вышел фильм «Остров», который все, по-моему, смотрели, верующие люди, неверующие люди, церковные, нецерковные, фильм «Остров» как-то мало кого обошел стороной, хотя, на мой взгляд, там тоже достаточно так немного, ну, не то чтобы неправильно, ну так достаточно своеобразно показана монастырская жизнь, монастырское устроение. Поэтому давайте разбираться, как оно все есть на самом деле. А вас же, отец Филарет, эта монашеская жизнь началась отнюдь не в Старой Ладоге.
Да, вы туда приехали. Не уже в Старой Ладоге, не в монастыре, я бы так сказал.
Да, вот. И как раз, судя по тому, что я читаю о вас в доступных источниках в интернете, вы были пострижены в монашество на Дальнем Востоке, где и жили. И, соответственно, был ли там монастырь в вашей жизни? Или вы просто вас постригли, но вы исполняли послушание на приходах?
Монастырь на Сахалине появился намного позже. Поэтому мое решение стать монахом было удовлетворено в 1998 году. В марте месяце я принял монашество с именем Филарет. И, безусловно, мое послушание было определено правящим архиереем в Южно-Сахалинской епархии. Вот, наверное, такой путь, он предполагал, что никогда, то есть я не попаду в монастырь, буду настоятелем прихода, хотя сегодня тоже есть свое правило, когда монахи, которые совершают служение на приходах, они приписываются в любой монастырь, в определенный конкретный монастырь, куда должны приезжать со временем, безусловно, исповедоваться, побыть, пожить с братьями и прочее. Поэтому, конечно, настоящая монашеская жизнь в том понимании, которым мы видим в святоотеческом предании, у меня началась не так давно, да, в 2016 год, когда меня с Сахалина перевели в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру.
В Петербург.
И вот именно здесь я по-настоящему узнал, восполнил того, что не знал. Потому что в любом случае жизнь в миру монаха, она регламентируется тоже определенными правилами, которые налагают на нас, да, священноначалие, это определенная жизнь, молитва, это послушание прежде всего там, где тебя ставят, и то, что ты несешь.
А я, простите, вот, предчувствую просто вопрос, да, по ту сторону приемника, да, то, что кажется, ну, в том числе для меня каким-то таким привычным и естественным. Часто выясняется, что для многих людей это совсем не очевидно и даже не очень понятно. Потому что для всех действительно людей, которые вот с церковной культурой, современной церковной mm-hmm. культурой не знакомы, для них явно совершенно, что если монах, то он живет в монастыре. Mm-hmm. А если монастырь, то это крепкие монастырские массивные стены, mm-hmm. средневековая крепость, и вот mm-hmm. там живут монахи. Mm-hmm. Те, кто был там в каких-то, я не знаю, условно, других православных странах и других монастырях, они, может быть, представляют, что это может быть иначе несколько. Те, кто был там в католических странах, в католических монастырях, представляют, что это может быть еще как-то по-другому. Но вот у нас есть такая вот впитанная, наверное, еще со школьных уроков истории представление о том, что монах обязательно живет в монастыре угу. за высокими монастырскими крепостными стенами. Угу. Вот тут можно немножко поподробнее о монашестве в миру. Угу. Ведь вам, тут, наверное, надо к какой-то личной истории обратиться, вам в свое время вы решили избрать этот путь. И, соответственно, представляя, что вы будете продолжать жить в миру, но при этом в постриге. Вот я говорю, что многие тут же спросят, а как так бывает?
90-е годы, они вообще выбиваются из обычной колеи современной жизни, потому что сегодня многое что для монашествующих делается. Монахи собираются на конференции, обсуждают внутренние духовные проблемы, разрабатываются уставы. Кстати, в нашем монастыре есть внутренний устав нашей обители. А в те годы, конечно, было очень непросто вообще даже найти священнослужителя, который бы закрывал несколько приходов. То есть 90-е годы – особая жизнь, а жизнь в монастыре, жизнь для церкви, а жизнь в миру для человека, который имеет постриг, она, скажу по своему опыту, чрезвычайно непростая, потому что ты постоянно находишься на таком лезвии ножа. Почему? Потому что то, что монастырь тебя ограждает, и вот эти, возможно, высокие стены, а иногда невысокие стены, но когда ты находишься там, в обществе монахов, когда общий распорядок, когда общая трапеза, когда братья, которые находятся рядом, да, то есть оно, вот это состояние совершенно тебя ограждает от других каких-то мирских забот, ну, скажу прямо, развлечений или еще чего-то. То есть вот в любом случае жизнь в монастыре, она намного легче, чем когда монах отбитый от братьев, да, как так, овца от одного стада, живет где-то там на квартире или на приходе, совершает свое служение, хотя это тоже имеет место быть. В этом
а у вас
ничего
был
страшного нет.
Какой-то пример монашеской жизни,
ну, конечно,
в монастыре, когда вы так постригались в мире?
Безусловно, потому что большинство приходов возглавляли не только батюшки женатые, но и, безусловно, это были иеромонахи, которые совершали служение.
Я имею в виду не пример монашеской жизни, а у вас было какое-то знакомство именно с монастырским укладом?
Нет. Это только книги. Это только была теория.
Ну и поездки какие-то, наверное.
Поездки, безусловно. Посещение Троицы Сергиевой лавры оставило во мне очень большое впечатление тогда для юноши. Да. Я с удовольствием, когда приезжал в Москву, обязательно ходил по обителям, чтобы посмотреть, узнать, немножко соприкоснуться с жизнью, которая происходит в святых обителях. Поэтому мы говорим сегодня о чем? Сегодня, конечно, выбрать монашеский путь чрезвычайно непросто, потому что человек привыкает к определенному образу жизни. А когда мы приходим в монастырь, и даже вот когда к нам приезжают паломники, то, конечно, вы не встретите в кельях там какие-то, ну, телевизоры, да, или даже иногда в некоторых монастырях и нет толком и связи. Вот, допустим, берем наши монастыри северо-запада, иногда бывает, что и нет телефонной связи, нет интернета, и это тоже налагает на человека определенные, так сказать, ограничения, когда он не будет смотреть в телефон, а будет читать литературу или углубиться в молитву. Поэтому здесь очень важно, когда мы приезжаем в обители, мы должны понимать, что жизнь немного должна поменяться. Это очень-очень важно, как и для братьев, или для сестер, или для монахов, так, безусловно, и для тех, кто приезжает в монастырь, допустим, пожить на какое-то время.
А для вас, как для настоятеля монастыря, большого, в общем, монастыря, паломники – это скорее благо или это скорее главная боль?
Нет, мы их очень любим. На самом деле,
понятно, что
первое,
вот это, да.
Мы очень паломников любим. Но у нас же бывает время, когда мы совершенно одни в обители, и нет людей, о которых бы надо было сейчас заботиться.
Я помню, вы рассказывали, да.
Да, что... там продлевать работу трапезной, чтобы гости, которые приехали поздно-поздно, могли спокойно подойти и там покушать совершенно в позднее время. Поэтому в этом плане мы очень рады, когда кто-то к нам приезжает. Но, безусловно, бывают моменты, когда братья, послушники, иноки могут быть совершенно одни. Вот, допустим, в моей обители, в которой я возглавляю, братья живет поодиночке. То есть я считаю, что у каждого должна быть своя небольшая, но келья, где он может уединиться, где он может быть, побыть один.
Это очень важно для монастыря. Да. Мне кажется, да. Как человеку далекому.
И вы знаете, вот да. Даже по уставам, монастырским уставам, в ограде монастыря должно быть небольшое, небольшая территория, куда мирским не надо было бы заходить. Где бы братья могла посидеть с четками в руках, помолиться, не слыша какой-то шум или не отвлекаясь на какие-то вопросы. Поэтому здесь есть над чем работать, и мы надеемся, что все-таки в обителях наших действительно люди, приезжающие, будут находить пользу, а те, кто подвизается, будут совершенствоваться.
Но все-таки вернемся, наверное, к вашей истории. Вы говорите, что вы с монастырем непосредственно познакомились, когда переехали в Петербург и поступили в Александровскую лавру.
Да, безусловно.
То, как вы представляли себе монашескую жизнь внутри монастыря, и то, что, с чем вы встретились в лавре, оно совпадало или нет?
Ну, во-первых, я не строил никаких иллюзий.
Ну, тут даже вопрос не в иллюзии, да?
То, что я не гонюсь за идеалами, понимаю, что везде люди, везде есть свои определенные сложности и трудности. Вот. Но то, что монастырь меняет человека, это однозначно. То, что в монастыре ты становишься, ну, другим, вообще монах, да, инок иной, монос один. Вот то, что ты становишься другим, это однозначно, если ты вот идешь в этой волне, если ты понимаешь, почему происходят те или иные события. Ведь зачастую вот в монастыре братья вот отшлифовываются до определенного уровня, до красоты духовной, через испытания, возможно, через какие-то скорби, возможно, через какие-то, там, не знаю, что может быть еще, смирение, через смирение. Потому что самое главное в монастыре – это не только послушание игумену, священноначалию, а это еще нужно иметь определенную долю смирения, когда ты должен осознавать, кто ты в этой обители и почему Господь тебя сегодня испытывает тем или иным. Конечно, вот в миру вот этого самвершенствования нет, потому что ты живешь, ну, вы знаете, в потоке жизни, в потоке твоего послушания. Вот, допустим, настоятель прихода, понятно, у тебя есть какая-то своя комната, у тебя есть свой распорядок, тебя никто не ограничивает, ты идешь, отпеваешь, ты принимаешь прихожан. То есть здесь вот вопрос в том, что нет некой какой-то, может быть, дисциплины отвне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Филарет Пряшников, настоятель Никольского Староладожского мужского монастыря. И тут же опять возникает вопрос, он мне тоже всегда было интересно. Mm-hmm. Александровская лавра – это большой монастырь, да, в общем-то, в центре Петербурга, mm-hmm. что от Московского вокзала по Невскому чуть дальше. И вот у нас монастырей много разных. Есть те, которые затерянные. Вот какой у нас монастырь? Я все время... Кожизерский, да? По-моему, называется mm-hmm. Кожизерский монастырь. Самая дальняя обитель в России. Чтобы туда попасть, это надо на поезде доехать где-то вот на границе Архангельской области, mm-hmm. Карелии, а дальше через тайгу и по озерам еще как-то сплавляться. И вот вдруг тайга расходится и стоит на берегу озера маленький-маленький монастырь, действующий mm-hmm. монастырь. Есть монастырь Лавра в центре Петербурга, есть ваш монастырь. Ну, в общем, тоже недалеко от Петербурга-то. И вообще, ну, как так вот. А, не сказать, что вне цивилизации. Но все равно, вот жизнь в монастыре в центре города. Я не знаю, я прохожу по Никольской улице в Москве, там за Иконоспасский монастырь. Ну, как вот гремит эта Никольская улица, а за стенами идет монашеская жизнь. Или Лавра в Петербурге, или там Троице-Сергиева Лавра. Вот как монахам, которые ушли туда, вот за эти стены, живется в большом городе?
У каждого монастыря есть некие скиты. Вот, допустим, даже у нашего маленького монастыря Никольского в Старой Ладоге есть в Чернавино небольшой скит. Это уединенное место, это небольшая деревушка. Если человек хочет уединения, он всегда его найдет, поверьте. У каждого монастыря есть своя миссия. И она была всегда. Вот зачастую мы читаем литературу, особенно синодального периода, что тогда были монастыри. Это место ссылок, туда ссылали неугодных. Даже вот если мы берем 18 век, когда Никольский монастырь был приписан к Александро Невской лавре. Кого туда ссылали? Монахов, провинившихся.
А ваш монастырь был приписан к лавре?
Да, мы были там 56 лет, по-моему, если не ошибаюсь. Мы были частью Александро Невской лавры. То есть, понимаете, у каждого монастыря есть своя миссия. Но монастырь — это не только высокие стены, или вот я говорю, вот эта вот черта и характеристика, да, как некое место для исправления неисправимого. Такого никогда не было. Почему? Потому что монастыри всегда были очагами и духовности. В монастырях были подвижники, святые люди Божии, которым шел простой народ, чтобы получить. Ну, возьмите Оптину пустынь, да, возьмите ту же Троице-Сергиевую лавру, другие монастыри, которые играли огромную роль в общественной жизни, в жизни верующих людей. Помимо духовных центров, это были еще культурные центры. Монахи переписывали книги. Я почему говорю послушание? Очень важно, что в любом монастыре братья или сестры, монахи или монахини, имели определенное свое послушание. Переписывали книги, обновляли иконы, открывали училища для крестьянских детей, да, выращивали различные культуры. Мы вспоминаем Нило-Столбенскую пустынь. Я вот вам скажу такую вещь, что там проводились ежегодные пивоваренные, значит, фестивали. Пивовары всей Руси съезжали, чтобы, понимаете, то есть монастыри были не только местом отшельнической жизни, хотя первоначально, да, так и должно было быть. И даже если монастырь находится в огромном городе, он сегодня несет огромную миссионерскую работу. Я это знаю по миссионерскую роль, я это знаю по Троице Александра Невской лавре. Почему? Потому что все братья, все монахи, священнослужители несут духовничество народа Божьего. Паломников, туристов. У нас даже там были определенные часы дежурств, когда мы просто сидели в соборе и принимали людей, чтобы поговорить, поисповедовать. Поэтому здесь нужно говорить, что у каждого монастыря есть своя роль. В городе, в деревне, где бы он ни находился.
Эта роль, она не только внутри монастырских стен, но она еще играет достаточно значимую, она достаточно значима за ее пределами, как минимум, в тех там деревнях, селах, городах, которые рядом находятся, как максимум, вообще по всей России, как лавры наши. И все-таки для вас вот эта жизнь в Петербурге, в лавре Александры Невской и сейчас в Никольском монастыре. Вот в этом есть? Я понимаю, что это очень разные послушания. Тут вы настоятель, там вы не были настоятелем. Но все равно ощущение монашеской жизни, оно как-то отличается, нет? Вот ваше личное.
Все монахи – это люди, которые избирают определенный путь. Монашество – это путь покаяния. Это особый путь, в который вступают люди, дающие одинаковые обеты, принимающие на себя те вещи, о которых дает тебе человек, который тебя постригает, да, он в этом чине говорит интересные слова. И алкать и будешь, и жаждать, да, и поносить тебя будут, но все это принимай со смирением. То есть в любом случае, в любой обители, где есть правильный настрой монашеской жизни, все одинаково, потому что в любом случае люди спасаются. Спасаются во Христе. И монашество, и монастыри – это объединение людей, которые прилагают усилия, чтобы пройти этот путь, ну, наверное, совершенно не так, как бы они могли это сделать в миру.
Но это вы говорите...
Но это везде один... Вот это дух монастыря, дух монашества, он всегда один и тот же, потому что целеполагание у братьев, у сестер в монастырях, они одинаковые.
Но это вы говорите об идеальной ситуации. Мы же знаем, что они бывают разные, и монастыри тоже очень разные. Это мы еще из Потеряков слышали.
Безусловно.
Что
безусловно.
Ситуация в житии Марии Египетской, которая читается постоянно, что там такие-то неустроения, здесь такие-то, и понятно, что... монастыри, которые открывались в начале 90-х, туда приходили люди, которые сейчас неизвестно, многие из них где. Но для них изначально все равно...
Хотя некоторые из них остались.
Многие остались,
конечно, безусловно. И сегодня служат в разных ипостасях, если можно так сказать. На самом деле в уставе монастыря все очень четко прописано и здорово. Почему? Скажу определенно, человек, чтобы дойти до монашества, он должен пройти определенный путь. Искус он называется, да? Он должен быть сначала трудником, 3 года там, да? Послушником где-то так же. Только потом, в конце тоннеля, если этот человек дойдет, для него будет желанным монашеская одежда и те обеты, которые он приносит. То есть в любом случае, чтобы дойти до монашества, человек должен пройти определенный путь. И здесь он выбирает это для себя, не для кого-то, а именно для себя. Вот в этом и ценен путь монашеской жизни человека. Когда я выбираю это для себя, понимая, что от этого зависит моя будущая жизнь. Есть разные пути к Богу, есть разные путешествования к Нему. Один из них, из этих путей, путь монашества. Он не лучше и не хуже всех остальных. Потому что мы говорим, что это всего лишь путь покаяния, который выбирает человек.
А что такое монастырь с точки зрения своего устроения для тех, кто в нем? Мы, наверное, слышали, что всегда слышим, что есть трутники, есть монахи, есть послушники, есть иноки, но далеко не всегда можно в этом разобраться, но люди, которые начинают понемногу представлять себе вот эту жизнь внутри монастырских стен, они понимают, что есть вот эти разделения. А о чем они? Кто эти люди? Чем они отличаются?
Это уровень духовной жизни. Потому что одно дело, когда это трудник приходит, и непонятно, как будет сложиться его будущее предназначение для обители. А с другой стороны, это уже человек, который в монашестве находится несколько десятков лет. То есть разные духовные уровни. Но монастырь всегда остается большой семьей. Это большая семья, где регламентируется практически все, вся жизнь человека. Регламентируется в хорошем слове, в хорошем понимании слова этого, да? То есть есть духовник, который заботится о духовной жизни всех находящихся в обители, все исповедуются у него, могут пойти спросить совета. Вопрос, конечно, другой. Таких духовников, как мы читаем из Потеряков, которые видели ангелов или ходили по воде, конечно, совершенно сегодня нет. Но вот это вот, как сказать, вот этот путь восхождения и к совершенству, он без духовника невозможен. Потому что даже мне, иногда игумену, необходимо спросить совета и побеседовать с духовником. Пускай это бывает не очень часто, да? Экономика монастыря зависит тоже от эконома, который распоряжается внутренней жизнью монастыря. Лампочки, краны, где-то что-то сломалось, где-то что-то надо сделать. То есть у каждого брата, который находится там, есть свое послушание, свое предназначение. Или сестра, допустим, да? Эконом, благочинный, духовник, сам игумен. То есть и среди нас определяется... распределяются те послушания, те обязанности, которые приносят в целом пользу для обители. Вот это очень важно. Мы семья, в семье бывает разное.
Да. Вы несколько раз уточнили братьев, сестер, я специально не провожу разделений, потому что, я даже не знаю, как сформулировать тогда этот вопрос, чем отличаются мужские и женские монастыри, в общем, понятно, чем, но атмосфера разная, вот по опыту своему посещения там мужских, женских монастырей, понятно, что я сторонний наблюдатель, но атмосфера, мне кажется, конечно, разная в монастырях.
Да, безусловно. От чего это зависит? Зависит от, наверное, от того, что, ну, и порядок в монастырях бывает различный, и вот о чем я говорил, и монастыри бывают разные по характеру своего служения. В каких-то монастырях есть приюты, да, где матушки, монахини воспитывают, ну, там, оставшихся без попечения родителей. Ведь это тоже у нас такое есть, да. Где-то есть свои сложности, поэтому монастырь монастырю рознь, но говорю, что внутренняя духовная жизнь, она, безусловно, конечно, одинакова и как у монахов, так и у монахинь.
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря. Мы через минуту буквально вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Говорим сегодня о монастырях и монашестве с игуменом Филаретом Пряшниковым, настоятелем Староладожского мужского Никольского монастыря. А много у вас братьев у вас?
Ну, на сегодня 10 человек.
10 человек? Да. А бывает, что вам приходится разрешать какие-то конфликты между братьями? Бывает же все равно, мы тоже не можем идеализировать, что монахи — это ангелы, что между ними не бывает конфликтов, споров. Вам, как настоятелю, наверняка приходится разбирать какие-то очень сложные ситуации, порой жизненные. Или к вам приходит кто-то из братьев и говорит: отец Филарет, все, больше не могу. Угу. Вот не могу и все, вот хочу другого. А как так, как быть?
Безусловно, такие события редко, но бывают. И всегда, с сожалением, приходится говорить о том, что вот в такие моменты видишь духовный уровень человека. Потому что можно идти по мирскому пути, доказывать свою правоту, обличать всех лево и направо. Я всегда тогда задаю вопрос: а где ваше монашество? Где ваше монашество? Когда мы вспоминаем слова апостола Павла: «Тяготы друг друга носите, так и исполните закон Христов». Когда мы читаем в святоотеческом предании, как «если монах, брат твой согрешит против тебя, покрый его любовью», да? Поэтому вот, к сожалению, иногда чисто человеческое встает впереди той проблемы, которую приходится зачастую решать. А когда человек говорит: вот в моей жизни несколько случаев было, конечно, вот когда я не хочу, я ухожу, я всегда ревностно отношусь к этому моменту. Вот почему? Потому что всегда говоришь: ну, наверное, человек чего-то не нашел в тебе. А с другой стороны, мы не знаем внутреннюю жизнь человека, почему он пришел в монастырь. Да, я всегда говорю, что в монастырь не уходят, не убегают, а в монастырь приходят. Я обязательно пытаюсь человеку дать какое-то послушание, сообразно его талантам. Проходит какое-то время, ко мне, да, есть такое, подходит, говорит: а мы не хотим больше у вас быть. Ну вот как поступить? Уговаривать? Вроде уговариваешь человека, пытаешься: ну, давайте попробуем, давайте побудьте еще какое-то время. А потом понимаешь, что если уже поставлена точка, и человеку это не надо, он в любом случае из монастыря уйдет. Но важно, как он уйдет. Вот это тоже важный момент. Потому что, еще раз говорю, хочу сказать, что монашество, конечно, это действие в твоей жизни, о котором необходимо так очень крепко подумать. Очень крепко подумать.
А ваша задача скорее отговорить человека.
Но чтобы если... не уходил?
Нет. Вы говорите, что крепко подумать. Угу. Я неоднократно слышал от настоятелей, наместников разных монастырей, что, наверное, в первую очередь их задача отговорить человека от
монашества. Насколько в жизни было таких моментов, когда приходит человек, ты видишь, что он совершенно не готов, и говорит: я хочу монастырь. Все, возьмите меня в монастырь.
Ухожу.
Ну, хорошо, ладно. Потом уже мы понимаем, что он поссорился там со своей семьей, какие-то жизненные неурядицы. Но проходит какое-то время, он уходит из монастыря, приезжает к тебе, говорит: спасибо, я понял. Я пожил, и я понял, что это не мое. Вот, наверное, для человека, который хочет быть монахом, монашеский образ жизни должен стать его. Это не просто там, где я почитал какую-то литературу, надел розовые очки и думая, что ой, какой я, значит, святой и все прочее, а внутренняя эта жизнь и внутренняя борьба-то еще только впереди. И все твои шероховатости ты увидишь чуть позже, когда тебя кто-нибудь затронет локтем, да, или не поздоровается утром на братской молебне. Вот, и как ты будешь целый день ходить и дуться на этого брата, который не почтил тебя своим вниманием. Поэтому, безусловно, отговариваешь, но, наверное, просто говоришь, попробуйте. Попробуйте пока сейчас, вот задумайтесь, какой путь вы выбираете, потому что это тоже путь крестоношения, путь различных испытаний, которые ты должен переносить со смирением.
А бывали в вашей жизни случаи, когда вы отговаривали человека?
Отговаривал?
Да. Ну, наверное, бывали. Ну, приходит же...
Я сейчас вот так вот детально я
не вспомню. Хорошо, даже по-другому, наверное, спрошу. А много приходит вообще людей в монастырь? Может быть, даже не с расчетом остаться, с расчетом пожить?
К сожалению, много. И, к сожалению, люди приходят в монастырь уже с изломанной жизнью.
Вот после это, тюрем.
Да, вот это вот самое печальное, потому что зачастую людям некуда пойти, негде жить. Выгнали на улицу, да, или личные их страсти не дают им иметь там нормальную семью, да, и прочее. Поэтому, безусловно, вот это время, допустим, поработать в монастыре, оно и показывает человека, кто такой есть человек на самом деле. Но иногда, вы знаете, бывает вот такое, что человек побыл, ушел из монастыря, но проходит какое-то время, и он возвращается. Вот я не очень сторонник того, чтобы брать таких людей назад, но в моей жизни было несколько примеров, когда взять назад этого человека, который ушел туда, в мир, походил, посмотрел, а потом вернулся и сказал, нет, я понял, вот это мое. И, кстати говоря, хорошие иноки из таких людей иногда получаются.
Это тоже своеобразный путь. А для чего-то вернуться, чтобы понять, что, может быть, возвращаться и не следовало. А у всех, наверное, интересует распорядок жизни в монастыре. Mm-hmm. Ну, может, на примере вашего. Я думаю, что это достаточно типично.
Это типично, да, как, безусловно. Утром жизнь обители начинается с братского молебна.
Во сколько? Рано.
В обителях устанавливается внутренним уставом, у нас установлен 8 часов утра.
А, ну это не очень рано.
Не
это
очень нормально. Рано, почему? Потому что у нас монастырь находится в таком неком глухом месте, и уже открывается он не сильно рано. Поэтому братский молебен, если есть богослужение, а мы стараемся совершать весь круговой, весь круг богослужения на неделе, то кто-то остается на службе, кто-то идет на послушание свое. В 12 у нас обед.
А завтрака нет?
А завтрак по кельям. А. Завтрак по кельям. Вот благо я говорю, что братья живет в своих кельях, и у них есть возможность попить чай, допустим. Я не
им
считаю,
самим
что
что-то
это
приготовить.
Грех. Или что-то приготовить, да, или что-то
у них... А у них прям кельи так обустроены, что там есть плитка.
Ну, есть общая плита, допустим, на этаже, или общий холодильник, где тоже можно хранить продукты. Я не возбраняю этому. Вот, в 12 у нас обед. Послушания продолжаются. Если богослужение, то вечером всеночное или вечернее богослужение. Потом уже, конечно, общий ужин, после которого все расходятся по кельям. И это уже их личное время, в которое монах погружается ли чтением Священного Писания, или просто побыть одному и, ну, наверное, предаться молитве, возможно. У каждого есть свой распорядок. У нас общее есть молитвенное правило, которое монахи должны совершать по кельям. Это определенное количество поклонов, чтение Священного Писания. У всех есть памятки, которые мы вывешиваем.
Это вы определяете келье каждому монаху какое-то правило, или ему определили
общее
это?
У нас общее, да. Общее правило, которое мы на Духовном соборе по благословению Владыки принимаем, и оно обязательно для всех, кто живет в монастыре.
А, например, как это выглядит?
Свободное время. Это можно делать утром после правила. Это можно делать вечером после ужина. То есть несколько сот молитв Иисусовых, Богородичных, глава Евангелия апостола и что-то святоотеческого предания. То есть правило небольшое, но для каждого оно по силам.
А если монах куда-то отлучается, он должен его исполнять там, где он находится?
Не всегда. Иногда просто чтение Иисусовой молитвы в пути и в дороге, оно, в принципе, заменяет все остальное. Но вы понимаете, что сегодня настолько вот, технологически мы свободны, ведь Священное Писание можно закачать в телефон и почитать из телефона. То есть в этом ничего такого нет. Главное было бы внутреннее желание монаха, послушника, инока держаться за молитвенное правило, как за источник жизни.
А как монахи уезжают из монастыря, ну, на какое-то время? Или там просто вот надо человеку пойти в город выйти? У вас, я смотрю, вот сейчас на карту. Все-таки монастырь находится, ну, пускай не в самом центре, но в городе. И вот надо монаху пойти в магазин для чего-то или по каким-то своим делам выйти в город. Он должен спрашивать у вас на это разрешение?
Благословение у игумена, оно обязательно.
В любом случае, даже если он в соседний магазин пойдет.
Если в соседний магазин, но пускай идет, я об этом, может быть, не узнаю, но какие-то долгие отъезды из монастыря бывают по делам, по учебе, допустим, да,
нет,
или
ну,
в больницу.
Понятно, что это куда-то там, в Петербург в тот же, наверное, он спрашивает.
Нет, в этом плане все, чтобы были в зоне досягаемости. Почему? Потому что иногда один телефонный звонок и потребность, чтобы тот ли священник или монах или послушник пришел к игумену для какого-то послушания или разговора, вот это вот обязательно и для меня, и для тех, кто рядом со мной.
А много у вас в сане монахов?
Нет, немного. Вместе со мной 4 человека.
А вы говорите, около 10 человек, братья, вся братья. Это уже постриженные или это кто-то иноки, кто-то монахи?
Да, 4 инока у нас есть и 2 послушника.
А все монахи в сане?
Да, все монахи в сане.
А, понятно, да.
Но еще, знаете, здесь еще один есть момент, то, что мы не просто совершаем богослужение у себя, у нас еще есть приписной храм Малышева гора, церковь Рождества Иоанна Предтечи, и братья служат по субботам там божественной литургии, исповедуют, причащают и даже венчают иногда, да, и крестят. А еще мы помогаем женскому монастырю, и наш батюшка, иеромонах, ходит, совершает богослужение в женском, еще окормляем женский монастырь. То есть вот такое вот обширное послушание у наших священников, которым действительно иногда очень и передохнуть некогда.
А распорядок, вот этот, о котором вы говорите, ну, он, мы говорим, что он классический для всех монастырей, но все-таки, наверное, есть какая-то разница в зависимости от расположения, город ли это, или это какое-то уединенное место, или это небольшой город, как у вас. Все равно, наверное, само место, сама локация, она сильно влияет на жизнь монастыря. Как бы ни казалось, что везде все очень похоже.
Ну, вот правильно раньше говорили, со своим уставом чужой монастырь не лезь. То же самое здесь. Каждый монастырь определяет свой устав. Или там больше послушаний, где, допустим, братья или сестры работают, ну, ведут экскурсии с паломниками, или это все-таки более уединенное послушание, там, да, чистить картофель на складе, там, еще что-то. То есть у каждого монастыря и там, и у тех, кто в нем живет, есть свой распорядок внутренний. Он не похож по количеству, допустим, там, молитвословий, по количеству свободного времени. Кто-то разрешает иметь в кельях тот же телефон, кто-то не разрешает.
Могут не разрешить.
Вот, к сожалению, не можем мы пользоваться грамотно этими гаджетами, а вот постоянно нас тянет в эти телефоны, чтобы посмотреть, почитать последние новости. Это, слава богу, если мы откроем компьютер или телефон, чтобы почитать святоотеческое какую-то книгу, вот, или, ладно, уже на худой конец посмотреть какой-то фильм, да, духоносный, который бы принесет пользу. Но в основном-то мы что делаем? Листаем новости, возбуждаем свой внутренний мир, потому что иногда настолько это все бывает вот на грани эмоций, переживаний, вот, особенно в наше сегодняшнее время. Поэтому есть такое, да, что телефончики откладывают, и это, наверное, только несет пользу для человека, желающего монашеской жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Филарет Пряшников, настоятель Никольского Староладожского мужского монастыря в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Каждый монах, вот мы много говорили о том, что у человека есть какой-то распорядок в монастыре. Вы говорите, что вот его какая-то собственная духовная жизнь личная, она скорее определяется в свободное время. Но его внутренний мир, он чем определяем, вот если можно так спросить. Потому что ведь каждый человек, он сугубо индивидуален. Каждого человека в монастырь привело что-то свое. Но люди совершенно разными характерами, разным прошлым живут вместе. Mm-hmm. И это все очень непросто. Ну, вот, мы когда живем в большом многоквартирном доме, mm-hmm. мы все такие разные, и зачастую соседей не знаем. А здесь так не получается. Здесь все равно всем приходится общаться. Вот как этот вот можно регламентировать?
То, о чем мы с вами сейчас говорим, и уставы, и количество молитв, послушание, что там еще, да, какие-то ограничения, которые накладываются, это всего лишь инструменты для достижения определенной цели. Для чего люди приходят в монастырь? Для спасения своей бессмертной души. Это самое главное. А все, что там используется, оно помогает. Вот помогает отшлифовать душу человека до нужной консистенции, до нужной гладкости. Поэтому, конечно, в монастырь приходят люди совершенно разные, с разным духовным и опытом, и наследством, и пройденной жизнью, и верой. Уровень веры-то у каждого тоже разный. А почему люди разочаровываются, а почему люди уходят? Потому что, к сожалению, вот слабая вера.
А бывает так?
Слабая вера. Да, ну вот отвечая на вопрос, как можно узнать духовную жизнь человека? По поступкам.
Нет, даже, знаете, никак узнать.
По его реакции на то, что зачастую происходит. Вот бывает, даешь какое-то послушание, и видишь, или человек скажет, как это в святоотеческом наследии мы читаем, да, простите, благословите, сделаем. Да? А кто-то может сказать, ну, фыркнуть и сказать, да, я не хочу этого делать, делайте, мол, сами. Ведь и такое тоже бывает. Вот какой духовный уровень у одного и у другого? Мы видим, тот, который идет с радостью и говорит, вот как в притче, да, о двух сыновьях, отец попросил что-то сделать, один говорит, да, пойду, и не сделал, а другой не хочу, а потом совершил. Вот так же и здесь. То есть духовный уровень человека, он познается в поступках. А вот все, что есть инструментарий в монастыре, и богослужение, общее богослужение, исповедь, отношения с духовником, это я всегда в монастыре говорю, братья, исповедуйтесь почаще, ну, выкладывайте свои мысли там, хотите духовнику, хотите, приходите мне, значит, исповедуйтесь, да, но чтобы у нас вот это было, потому что поисповедался, и ты, Господь тебе даст вдохновение и даст тебе понять, как вот, как бороться с этим же помыслом, который тебя одолевает, уйду из монастыря, не хочу здесь больше быть, ведь понятно, почему так человек делает. Поэтому вот понять духовный образ жизни человека, конечно, прежде всего ты это видишь по его поступкам.
А я знаю, что в 90-е в монастырь приходило много молодежи. Люди, которые по очень разным причинам. У кого-то несчастная любовь, кто-то растерялся, кого-то отчислили, кто-то ушел из дома, потому что его не понимают, шли в монастырь. Мне почему-то кажется, что сейчас молодежи приходит гораздо меньше. Что это? Это потеря доверия. Это не значит, что они правильно делали, что все шли в монастырь. Но просто что? Вот,
хочу сказать. Наверное, те годы нам нужно уже забыть, как бесследно ушедшие в прошлое. Потому что сегодня совершенно другая жизнь и другие люди.
Люди другие,
совершенно
лет
другие
30
люди.
Прошло.
Да. Но то, что сегодня монахов много никогда не было и не будет, потому что это особый путь для особых людей. Из 100 тысяч будет 5, это хорошо. И сегодня мы говорим о том, что, конечно, не хватает людей, не хватает и монастырей монахов, но ведь тоже туда не будешь звать и принимать весь мир. Ну, тогда это будет артель рабочая, да, или там по объединениям кружок, да, там по шитью каких-то там подрясников, допустим. То есть это совершенно иное предназначение человека. Но я не хочу сказать, что совершенно молодежь не идет.
Нет, я тоже не говорю.
Не идут. Идут, конечно, идут. Но это не для всех. Это не для всех.
Можно ли вообще сказать, что время безвозвратно ушло? Да, оно действительно ушло безвозвратно, и 30 лет... Но мы все-таки сами это время хорошо помним. И тем более, что нам не с чем сравнивать, потому что до перестройки, ну, сколько у нас было монастырей, практически не было. И вот эту монашескую жизнь-то тоже созидали заново. И монастыри созидали заново, и опыта у людей не было, и взяться ему было неоткуда. Ну, что там, из Троице-Сергиевой лавры кто-то пришел, один, второй, третий, а дальше монастыри открывали, и люди без опыта тоже туда шли их возглавлять. А все равно, вот... Отличаются ли монастыри современные от тех монастырей, хотя вы и не жили тогда в монастыре, но все равно вы наблюдали эту жизнь в 90-е годы?
Ну, по облику, наверное, отличаются, потому что сегодня все-таки как церковная наша жизнь, так и монастырская жизнь, она все-таки более-менее налажена, то есть реставрируются храмы, поднимаются стены, того, чего и помыслить мы не могли, допустим, в 90-е годы, когда просто на носилках своими руками монахи разгребали мусор, вытаскивали битый кирпич, ночевали, вот как я помню, да, там, ночевали на лесах, по тебе бегали голуби, не знаю, насколько это сегодня, значит, восстанавливали монастыри своими силами зачастую. Сегодня, слава Богу, все-таки церковная жизнь, она развивается, и мы сегодня приезжаем в любой монастырь, который находится, ну, поблизости, видим, да, все-таки отреставрировано, отремонтировано, благолепие внутри храмов, мы видим, что вроде монахи ходят. Вот в этом плане наружная сторона жизни монастырей, она, конечно, изменилась в хорошую сторону, но проблема, конечно, остается, безусловно, вот людской потенциал, монашеский потенциал, потому что все-таки, я думаю, вот сегодня нет такого горения внутреннего желания идти в монастырь, совершенствовать себя, быть подобным вот тем святым отцам, о которых мы читаем в Добротолюбии, там, в Древнем Патерике и прочее. Вот, наверное, нет вот этой решимости, наверное, нет желания нести некий подвиг, я так думаю. Подвиг твоей жизни. Потому что все хочется легко. Хочется быстро, сейчас. Хочется без труда, значит, быстро стать послушником, быстро принять монашеский постриг. И вроде вот у тебя какая-то такая вот иллюзия того, что ты уже монах. А сколько нужно будет тебе пережить и разочарований, испытаний, чтобы действительно стать крепким в вере и чтобы ничто не могло тебя поколебать в будущем. Вот, наверное, нет уверенности сегодня, вот такой, которая была, наверное, у наших предшественников.
Так как к вам приходят люди с просьбой остаться в монастыре или с просьбой постричь в монашество, те, кто уже пожил, наверняка же у вас первый вопрос, для чего ты это делаешь, зачем тебе это надо? Есть ли какой-то стандартный ответ, который чаще всего вы слышите?
Нет, ну вот я говорил, что есть определенный путь, по которому человек должен пройти.
Нет.
Да, первое. Ты говоришь, вы прошли вот это? Нет. А были послушницы? Нет. А были трудником? Нет. Ну, а постричь только вот сейчас быстро, я не смогу этого сделать. Вот такой бывает ответ. И, конечно, от хотелок мало что зависит. Есть желание, но к этому желанию, если человек идет, преодолевая испытания, конечно, оно свершится как великое чудо. Когда я постригаюсь не потому, что оденут мне одежду, а потому что дух склада моего такой. Поэтому причины, почему человек хочет постричься, в этом надо разбираться. В этом разбирается игумен или игуменя, в этом разбирается духовник, который исповедует человека и видит, да, смотрит, готов или не готов. Вот. Поэтому здесь вот в этом плане, я не думаю, что наши радиослушатели, вот не хочу, чтобы они утомлялись и говорили, как это все сложно, как это все печально, тем более сейчас вот от монашествующих требуется, это хорошо, требуется иметь какое-то первоначальное образование, духовное, богословское образование, да, даже у нас есть курсы для желающих монашества. И пока ты не пройдешь эти курсы, не выучишь ты 3 года какие-то дисциплины, тебя, возможно, не постригут. Хотя бывает исключение из правил. Безусловно, есть исключение из правил, и здесь уже это определяет Господь. Вот как я делаю? Если хочу постричь человека, мне же вообще легко. Я посмотрю, как он, готов, не готов, пишу прошение, подаю владыке митрополиту. И говорю так, вот смотри, если владыка-митрополит, изучив мои документы, благословит, постриг совершится, в этом есть промысел Божий. Потому что не я тебя не заставляю, не ты от меня ждешь того, чего ты хочешь. А иногда, вот было же столько случаев, когда владыка просто отклонял и говорил, нет, не время. Вот в этом и есть тоже промысел Божий, когда это нужно принять со смирением и понять, готов ты к этому или не готов. А инструменты к тому проверить, готов, не готов, они существуют.
А что бы вы пожелали людям, которые, да, наверное, даже не стремятся к монашеской жизни, а которые хотят на экскурсию в монастырь, ну не просто на экскурсию, вот это здание 14 века, это здание 15 века, а на экскурсию духовную?
Конечно, надо приехать, несколько дней потрудиться, послужить, побыть, помолиться. Это самое главное, ну и для этого люди приезжают. Но и важное, вы должны из этой обители, из любого монастыря, увести что-то сокровенное. Вы должны понять, ну, вы знаете, вот Господь каждому дает какую-то информацию, какой-то, ну, дар, наверное. Вы должны что-то поменять в своей жизни. Вот для чего человек едет в монастырь? Не просто пополоть картошку, да, или окучить там, не знаю, овощи какие-то. А человек едет для того, чтобы потом, выйдя из обители, возможно, решить какую-то свою проблему, духовную проблему, поговорив с монахом, с духовником, да. Вот что я хочу пожелать. Когда вы приезжаете потрудиться, монастыри очень рады вам, потому что вы приносите пользу для обители. Но когда вы уезжаете оттуда, вы должны, конечно, унести духовное вот это вот духовное изменение своего мира. Пускай, может быть, ответите на какой-то вопрос. Вот, наверное, вот так бы я пожелал.
Если кто-то захочет приехать к вам, как это сделать?
На сайте есть телефон, нужно просто позвонить. Есть ли возможность разместить, пожалуйста, собирайтесь, приезжайте. Это довольно несложно.
А сколько человек вы можете разместить?
Вот надо смотреть. Небольшое количество, но можем.
А, и давайте еще раз, друзья, тогда напомним, если кто-то захотел, ну, просто хотя бы приехать посмотреть. Это же очень красивые места. Староладожский монастырь находится, ну, на берегу реки Волхов, которая как раз неподалеку от Ладожского озера, от устья Волхова. И много туда приезжает экскурсантов и паломников. А как проще всего добраться?
От Санкт-Петербурга.
Ну, наверное, от Петербурга, да, потому что ближайшие.
Ходят ласточки, можно Волхов строить. Город Волхов, запомните, пересесть на автобус и доехать до нас. Если нет, то, конечно, общественный транспорт, личный транспорт, пожалуйста, по Мурманскому шоссе, 1:20, 1:30, и вы у нас. Это недалеко от Санкт-Петербурга. Мало того, что вы побываете в Никольском монастыре, можно, конечно, посетить и древние храмы, и крепость Рюрикову, можно побывать и в женском монастыре, который находится буквально одной улице. Поэтому все для пользы наших спасающихся христиан.
Спасибо. Мы благодарим вас за этот разговор. Мы напомним, что игумен Филарет Пряшников, настоятель Никольского Староладожского мужского монастыря, был у нас в гостях. И Алексей Пичугин. Мы прощаемся. Всего доброго.
До свидания. Храни вас Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».